Мирослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ху Цзиньтао завершает визит в Россию. Боятся ли русские китайцев? Российские следователи начали работу в Лондоне. Массовые беспорядки в парижском метро. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Председатель КНР Ху Цзиньтао в завершение трехдневного визита в Россию посещает Татарстан, богатый нефтяными месторождениями. Российские и китайские предприятия заключили около 20 контрактов на сумму свыше 4 миллиардов долларов. Накануне Ху Цзиньтао участвовал в открытии национальной выставки «Китай в России», где представлены более 15 тысяч видов китайской продукции. Ожидается, что к 2010 году торговый оборот между странами удвоится и достигнет 60 миллиардов долларов. Однако эксперты утверждают, что китайцы-нелегалы ежегодно вывозят из России гораздо большие средства, что наносит серьезный ущерб российской экономике. Над этой темой сегодня работала Любовь Чижова.
Нынешний год в России объявили национальным годом Китая. В Москве в ходе визита лидера КНР Ху Цзиньтао открыта выставка товаров из этой страны. Но китайская продукция уже давно знакома практически всем россиянам. И если лет 10-15 назад о ней говорили пренебрежительно «китайская дешевка», то сегодня отношение к продукции из Поднебесной изменилось. Конечно, китайские автомобили сейчас покупают редко, но вот бытовая техника, игрушки, одежда весьма популярны. Трудолюбивые китайцы работают на благо своей страны и не только у себя на родине. Ежегодно в Россию нелегально прибывают тысячи граждан КНР. И у большинства россиян к ним двойственное отношение. Им нравятся дешевые китайские товары, но они боятся китайской экспансии. О том, как живется китайцам в России, мне рассказал профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин.
Официально где-то постоянно проживающих китайцев 180-200 тысяч. Неофициально называют 1 миллион, 1,5 миллиона. Хотя последние цифры неявно завышены, поскольку здесь где-то процентов 50-60 имеется в виду те китайцы, которые транзитом проезжают, либо возвращаются обратно. Но, видимо, речь идет реально о 350, максимум 400 тысяч китайцев, проживающих в России. И сюда же включены, естественно, нелегальный сегмент. Вот. Первая волна диаспор, которая пошла в начале 90-х годов, когда был достаточно либеральный режим и процветала интенсивно, она, собственно, и сейчас процветает, эта челночная торговля. Вот это вот приграничные зоны Дальнего Востока, Приморский край, Сибирь, Забайкалье, до Алтайского края, там, правда, меньше. Вторая волна – это уже волна мигрантов, которые были более состоятельны, более как бы продвинуты, солидны, которая сформировалась тоже в 90-е годы и существует сейчас в крупных российских городах. Это Екатеринбург, Москва, Петербург, естественно.
Да. Сергей Геннадьевич, да. А есть ли у вас данные, как обычные россияне относятся к китайцам?
Ощущение жителей Сибири и Дальнего Востока по отношению к китайцам, оно такое двойственное. С одной стороны, больше 50% говорят и об опасности заселения, о том, что, значит, вот китайцы могут вытеснить, заселить и занять там пустующие земли и так далее. А с другой стороны, эти же опросы говорят, что если убрать дешевые, относительно дешевые китайские рынки, то в социальном плане это будет сильный удар по российским жителям, ну, невысокого достатка.
Ваше личное мнение, грозит ли России китайская экспансия?
В теоретическом, в неком долгосрочном стратегическом видении, конечно, такая угроза существует, причем она существует чисто по объективным показателям. Не потому, что вот Пекин там замышляет сегодня там или завтра, значит, некий грандиозный план захвата. Нет, не поэтому, а чисто по объективным показателям. Китайская экономика в 4 раза сильнее, больше и мощнее, чем российская. То есть соотношение Китай-Россия это 1 к 4. Ну, в пользу Китая, естественно. И это, к сожалению, соотношение не сокращается, а увеличивается.
Корреспондент Радио Свобода в Благовещенске Антон Лузгин передает, что большинство жителей города на Амуре против того, чтобы с местных рынков исчезли китайцы и китайские товары.
Столицы Приамурья фактически проигнорировали постановление правительства о запрете иностранцам торговать на рынках. Поступили просто. Центральный рынок переименовали в торговый центр. Авторы смены вывески невольно постарались для местного населения. Более 60% жителей Благовещенска были против ухода китайцев с центрального рынка. Китайские торговцы пока не знают, что уходить с 1 апреля никуда не придется. И спешно распродают товар. Куртки уходят по 100 150 рублей, футболки и полотенца за полсотни. Даже кроссовки с фирменной надписью «Adidas» отдают меньше, чем за 200 рублей. За день по торговым рядам проходят сотни благовещенцев. Они тоже боятся массового ухода иностранных торговцев. Одни берут здесь вещи для детей, аргументируя, что дети очень быстро растут, и покупать дорогие вещи невыгодно. В свою очередь пенсионеры говорят, что если китайцев выгонят, то будет обидно, потому что только у них можно купить подешевле. Со своей пенсии в магазин не сходишь. Было бы преувеличением говорить, что Приамурье заполонили мигранты из Китая. По официальным данным, их в области 9 тысяч человек и около 10 тысяч нелегалов. Это те, кто приехали работать по коммерческой визе. Местные власти довольно жестко борются с нелегалами. Рейды по их выявлению проводятся регулярно. Китайцы не отбирают рабочие места у русских. В Приамурье дефицит рабочих рук практически во всех отраслях. Не наблюдается конкуренции и в строительном бизнесе. Китайские компании занимают лишь 10% этого сектора экономики.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Благовещенске Антон Лузгин. Многочисленная китайская диаспора, обосновавшаяся в Москве, отличается от других диаспор основательностью. Здесь есть свои банки, турагентства. И бизнес московских китайцев – это не мелкая торговля, а нелегальный вывоз из России крупных партий леса. Об этом мне рассказал китаевед, профессор Института стран Азии и Африки Виля Гильбрас.
Освоились они очень обстоятельно. Здесь есть, во-первых, уже очень крупный капитал, который занимается довольно крупными контрабандными поставками товаров широкого потребления сюда на рынок. Здесь есть китайские банки. Вот в этом отношении, конечно, китайская диаспора отличается от всех остальных. Эти деятели аккумулируют деньги, предприниматели, организуют через целую систему подставных фирм, скажем, заказ на вырубку леса. Наши фирмы нелегально осуществляют рубку по различным каналам, как правило, зарегистрированным, доставляют груз на границу и переправляют на китайскую сторону. Они постепенно расширяют зону своего влияния на новые и новые города. Я думаю, что, как и любыми другими, подсчитать нелегалов невозможно. Более-менее ясно только с теми, кто приезжает и оформляется сразу на стройки. Это не китайцы. Они на стройки не приезжают. Сейчас очень какой-то такой сложный период, когда китайцы не очень представляют себе будущее. Договорились во время последней поездки Лаврова в Пекин о том, что будут созданы специальные рабочие группы по миграции китайской. Будут решать этот вопрос. Пока китайцы в очень таком растерянном положении. Думаю, что самый простой путь, который они могут решить, минуя все правительства, это начнут создавать фирмы, либо китайские, либо подставные через россиян. Но так или иначе, они будут свое присутствие увеличивать и с точки зрения числа людей, и с точки зрения влияния на внутренний рынок.
Это было мнение профессора Института стран Азии и Африки Вилли Гильбраса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестован секретарь городского арбитражного суда Борис Сокальский. Он подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, Сокальский нанес государству ущерб более чем на 62 миллиарда рублей. На Филиппинах освобождены более 30 учеников и двое учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. В городе Таляфар на севере Ирака по меньшей мере 45 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Верховный суд России решил ликвидировать Российскую партию мира. Федеральная регистрационная служба утверждает, что объединение не отвечает требованиям закона о политических партиях. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – выставка Габриэля Мюнтер «Годы с Василием Кандинским» в музее Ленбахаус в Мюнхене. Роман итальянского писателя Альфио Карузо о Сталинграде. Нужна ли Праге авангардная архитектура? Споры вокруг новой национальной библиотеки. И лучший голландский роман всех времен, по мнению самих жителей Нидерландов. нидерландцы проголосовали за открытие небес Харри Мюллиша. Ну и итоги ежегодного книжного салона в Париже, а также европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы говорим постоянно в наших новостях, на Украине идет расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного в криминальных кругах как «Бешеный Макс». Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве, где проходило заседание по возбужденному против него уголовному делу. В 2004 году Курочкин стал одним из основателей российского клуба, который поддерживал на выборах президента Украины нынешнего премьера Виктора Януковича. О возможных причинах убийства Курочкина мой коллега Виталий Портников сегодня беседовал с украинскими политологами Олегом Бондаренко и Юрием Романен.
Как вы считаете, почему люди, которые стремились убить Максима Курочкина, не дождались ни его освобождения, ни каких-либо решений суда, а предпочли сделать это вот так вот нагло на глазах практически всего украинского общества и вообще всех, кто мог за этим наблюдать, не постеснявшись того, что убийство происходит во время судебного заседания? Олег Бондаренко.
Я думаю, что Максим Курочкин был очень неоднозначной фигурой в российско-украинских отношениях. Разные люди по-разному могли к нему относиться, но то, что он был, безусловно, фигурой яркой, это нельзя не отметить. Если его убили действительно с такой наглостью, как это было сделано вчера, на мой взгляд, это говорит лишь об одном, о том, что господин Курочкин мог рассказать следствию что-то очень-очень важное. Какие-то такие факты, которые очень не хотелось бы услышать определенным людям. И вопрос, кто стоит за убийством Курочкина, это вопрос, я думаю, не только для следствия. Это вопрос для украинского общества и отчасти для российского общества. Потому что, в общем, это прецедент в российско-украинских отношениях. Многие его там обвиняли в разных грехах. Действительно, очень неоднозначная биография была у человека. Но при всем при том, его вина до вчерашнего дня доказана не была. И убийство бизнесмена, действительно, который являлся исполнительным директором российского клуба в 2004 году во время президентской кампании в Украине, это прецедент. Это безусловный прецедент, который, на мой взгляд, может только негативно отразиться на российско-украинских отношениях, к сожалению.
Отвечая на вопрос, почему это произошло здесь именно сейчас, нужно сделать такую привязку к общим процессам, которые мы сейчас наблюдаем в Украине. Фактически, на протяжении последних 2 лет после Оранжевой революции произошел демонтаж государства, которое приватизировано теми или иными крупными корпорациями. Система управления государством не стабилизирована. И, в общем-то, этот такой хаос, который мы сейчас наблюдаем в Украине, способствует тому, что, по сути, начался второй передел как бы собственности экономических активов, в котором активно играют как украинские, староукраинские элиты, так и новые игроки, которые хотят получить тот кусок собственности, который, в общем-то, по тем или иным причинам они не могли получить в начале 90-х, там, в силу возрастных показателей, там, или в силу того, что они попали в тюрьму, так сейчас начался так называемый выход расстрелянного поколения из тюрем. Оно хочет тоже получить долю пирога. И, по сути, этот конфликт, в котором оказался вовлечен Курочкин и который привел к его гибели, он, в общем-то, является таким, как бы, знаковым с точки зрения вот этого вот дележа, который сейчас вновь происходит в Украине. Поэтому убийство Курочкина стало знаковым в силу действительно неоднозначности этой фигуры, но тем временем как бы в регионах Украины ежемесячно происходит расстрел нескольких бизнесменов или криминальных авторитетов.
Но не в судах.
Но не в судах. Но вот такая волна убийств, характерная для начала 90-х, она, в общем-то, уже заметна невооруженным взглядом, и она стала такой обыденной практикой, вновь стала, к сожалению, такой практикой повседневной жизни Украины.
Еще раз напомню о возможных причинах убийства российского бизнесмена Максима Курочкина в Киеве. Мой коллега Виталий Портников беседовал с украинскими политологами Олегом Бондаренко и Юрием Романен. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди международная тема, хотя связанная с Россией. В Лондон прибыла группа сотрудников российской генпрокуратуры, которые консультируются со своими британскими коллегами в связи с расследованием отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Еще в феврале в Лондоне побывал представитель российской генпрокуратуры для того, чтобы подготовить визит в британскую столицу группы российских следователей, которые получили разрешение британских властей провести в Лондоне необходимые следственные действия в связи с отравлением Александра Литвиненко, скончавшегося в ноябре прошлого года. Расследование его отравления радиоактивным полонием 210, которое проводил Скотланд-Ярд, завершено, и в конце января дело было передано в Королевскую прокуратуру, которая должна назвать подозреваемых в этом убийстве. Российская генпрокуратура также открыла уголовное дело в связи с убийством Литвиненко, поскольку наряду с британским подданством у него сохранялось и российское гражданство. Получив принципиальное согласие МВД Великобритании на проведение следственных действий в Лондоне, генпрокуратура направила в британскую столицу группу следователей во главе с заместителем генпрокурора Александром Звягинцевым, которые обсуждают сейчас со своими британскими коллегами проблемы юридической помощи и возможность допроса ряда свидетелей по делу Литвиненко. Ранее Звягинцев заявлял, что его ведомство хотело бы допросить в Англии около 100 человек, в том числе Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. По британским законам власти не могут заставить свидетелей сотрудничать с российскими следователями. Однако Борис Березовский заявил, что согласен подвергнуться допросу, если британские власти его об этом попросят, и если допрос будет проходить за пределами российского посольства. Вдова Литвиненко Марина отказалась встречаться с российскими следователями. Находящиеся в Лондоне сотрудники российской генпрокуратуры намерены также осмотреть ряд объектов, которые посещал незадолго до смерти Александр Литвиненко, а также проходящие по его делу свидетели Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, и где были обнаружены следы радиоактивного полония-210. Как отмечают комментаторы, скорее всего, допросы российскими следователями свидетелей по делу Литвиненко в Лондоне будут проводиться по такой же схеме, как и в Москве, когда британским следователям не позволили самим вести допросы Лугового и Ковтуна. Их проводили в присутствии англичан российские следователи. Предполагается, что сотрудники российской генпрокуратуры проведут в Лондоне несколько дней. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Не начавшись, может закончиться первый процесс на заключенном американской тюрьмы в Гуантанамо, обвиняемом в причастности к терроризму. Во вторник представители специального трибунала подтвердили, что австралийский гражданин Дэвид Хикс, захваченный в Афганистане вместе с группой боевиков Аль-Каиды, признал себя виновным по одному из двух пунктов – оказание поддержки террористам. Ожидается, что обвинение удовлетворится этим признанием и не будет настаивать на разбирательстве по второму пункту обвинения. В ближайшие дни трибунал объявит о наказании Хиксу, которое он будет отбывать в Австралии. Рассмотрением его дела должны были начаться заседания беспрецедентного судебного органа, так называемой военной комиссии, созданной решением Конгресса специально для суда над захваченными за рубежом потенциальными террористами и критикуемого некоторыми правозащитными организациями. По словам представителей американских властей, такое завершение дела – свидетельство работоспособности нового трибунала. По словам отца Хикса, его сын решил пойти на признание, будучи в глубокой депрессии из-за тяжелых условий содержания. Как относится к такому разнобою мнений известный американский политолог, глава Центра изучения терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду? Красный Крест, представители которого осведомлены больше о том, что происходит в Гуантанамо, чем любые из критиков, не упоминает в своих отчетах слово «пытка». Да, это тюрьма, и долгое заключение без суда может быть тяжким испытанием для психики человека. В том, что касается внезапного завершения первого дела, мне кажется, что оно не может стать основанием для предположений о том, как будет работать эта своеобразная система правосудия. Хиггс — гражданин страны ближайшего союзника Соединенных Штатов. Правительство Австралии призывало США как можно быстрее предать подозреваемого суду, поскольку австралийским властям было трудно объяснить своим избирателям, почему гражданин страны находится в заключении без суда 5 лет. Поэтому признание Хиггса, на мой взгляд, лучший выход для всех. Ему не придется стать объектом судебных разбирательств, которые бы могли завершиться гораздо хуже для него, а судья, я думаю, приговорит его к 20 годам, как американца Линда, захваченного в свое время вместе с Талибаном. Так что это особый случай, из которого вряд ли стоит делать выводы о том, как будут протекать будущие процессы над заключенными в Гуантанамо. Трибунал, созданный на основании недавно принятого закона, будет двигаться, я думаю, путем проб и ошибок. И наверняка пройдет какое-то время, прежде чем он обретет окончательную форму. Американский политолог Майкл Раду комментировал неожиданное признание своей вины одним из самых известных заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Современные взрывные устройства, заложенные иракскими боевиками, стали одной из главных опасностей для американских солдат, и американские спецслужбы почти однозначно установили их источник – Иран. Несмотря на многочисленные демарши США, Тегеран, судя по всему, продолжает поставлять это вооружение в Ирак. Во вторник «Нью-Йорк Таймс» опубликовала результаты своего журналистского расследования. Рассказывает Ян Рунов.
Еще в августе 2003 года в Ираке впервые были обнаружены новейшие придорожные бомбы класса EFP, в которых сверхчувствительные датчики, реагируя на приближающееся движение или тепло, приводят в действие мощное взрывное устройство, способное пробить танковую броню. С каждым годом таких бомб в Ираке становилось все больше. По данным американской разведки, доставляют эти бомбы из арсеналов Революционной гвардии Ирана в Ирак и обучают обращению с ними иранцы и шиитские боевики проиранской террористической организации «Хезболлах». Если действительно Иран активно поставляет иракским боевикам высокотехнологичные придорожные бомбы, от которых нет средств защиты и от которых гибнут американские солдаты, эти явные враждебные действия Ирана надо остановить. Но как? Вот что думает об этом Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Наиболее эффективной антииранской стратегией может стать цена, которую Тегерану придется платить за переброску оружия в Ирак. Необходимо широко демонстрировать найденное в Ираке иранское оружие, обнародовать факты иранского участия во внутрииракских столкновениях, арестовывать в Ираке иранцев, связанных с поставками высокотехнологичных взрывных устройств. Одновременно Соединенные Штаты должны продолжать демонстрировать свою силу в регионе, стягивать в Персидский залив авианосцы, давая понять, что против Ирана могут быть приняты и военные меры. Я, конечно, не исключаю переговоров с Ираном, но я не верю, что они что-то изменят. Я думаю, что Тегеран в любом случае будет продолжать вооружать иракских шиитов, если никакого решительного наказания за это не последует. Разве что, может быть, в меньших масштабах и не так явно. Таково мнение Джеймса Филлипса из фонда «Наследие».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. В числе главных тем сегодня. Российские правозащитники обнародовали новые сведения о милицейских пытках и произволе. В Киеве расследуют убийство российского бизнесмена Максима Курочкина, сколь тесно его деятельность была связана с политикой. В Душанбе решено отказаться от русских суффиксов в таджикских фамилиях. Каковы закономерности влияния языков друг на друга? А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестован секретарь городского арбитражного суда Борис Сокальский. Он подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, Сокальский нанес государству ущерб более чем на 62 миллиарда рублей. На Филиппинах освобождены более 30 учеников и двое учителей, которых несколько часов удерживали в заложниках в автобусе. Отпустив детей, похитители сдались полиции. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 45 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. По словам представителей местной полиции и медиков, тела были найдены в этом районе после ожесточенной ночной перестрелки. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного в криминальных кругах как «Бешеный Макс». Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве. Верховный суд России принял решение о ликвидации Российской партии мира. Федеральная регистрационная служба утверждала, что объединение не отвечает требованиям закона о политических партиях по численности и региональным отделениям. По меньшей мере, 3 человека погибли в минувшую ночь в боевых столкновениях в Южном Вазиристане на северо-западе Пакистана. По сообщению полиции, около 600 повстанцев несколько часов обстреливали из минометов город Танг. В Ереване прошли похороны премьер-министра Армении Андроника Маргаряна. В стране объявлен траур. 55-летний Маргарян, лидер правящей республиканской партии, возглавлял правительство с 2000 года. Он умер от сердечного приступа в воскресенье. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. Убиты 4 человека, ранены 12. Целью атаки, как предполагается, был высокопоставленный сотрудник сил безопасности. Председатель КНР Ху Цзинтао в завершение трехдневного визита в Россию сегодня посещает Татарстан. Узбекской журналистке Наталье Бушуевой, работающей корреспондентом компании «Немецкая волна», грозит тюремное заключение сроком до 3 лет. Власти Узбекистана возбудили против нее уголовное дело в связи с якобы уклонением от уплаты налогов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с продолжающимся визитом в Россию председателя КНР Ху Цзинтао, корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева задала прохожим на улицах города вопрос: угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток?
Я считаю, что если ко всему подойти по-человечески, со знанием дела, то никак это угрожать не может нашей стране. А если бы наше правительство навели бы порядок в сфере торговли, земледелия и так далее, то, чем китайцы занимаются у нас в России, то, наверное, не было бы такого бардака, и нормально бы мы относились и к китайцам, и к вьетнамцам, и ко всем другим национальностям. Причем китайцы – это достаточно дешевая рабочая сила, и они могли бы заниматься той работой, где не хватает русских граждан, где они не хотят работать, в том же земледелии, в той же торговле на рынках. Просто не хватает контроля и законов соответствующих.
Да, угрожает. Ну, во-первых, они губят природу. Там лягушек полностью практически вывели. Да, нету лягушек, они их всех вытравили. Прям заслоны делают, сетями вылавливают. Орехи вывозят оттуда тоннами. Во-вторых, наводнили весь Приморский край некачественными товарами. Более того, они там строят. Это прямо открыто заявляют, мы строим для себя. На их картах помечены многие районы Приморья, которые они считают своими. И они уже эту карту даже продают, вот я сам лично видел эту карту, продают в Приморье. Потом вот эта их семечко-плевая культура, извините за такое выражение, грязь все это, и более тут в Приморье уже там на автовокзалах, на вокзалах, в магазинах уже есть надписи на китайском языке. То есть они прямо туда внедряются, проникают еще так, специально женятся на русских женщинах, получают гражданство, тут же их бросают, завозят своих жен туда, и вот такая вот идет миграция вообще. Вот у меня мать там живет, все Приморье от них стонет.
Да, угрожает, хотя бы потому, что в России сотни комитетов, но контроля за качеством там тех же продуктов, которые выращивают китайцы, нет. Пример вот отравленный перец, который они выращивали на полях в Волгоградской области. После них на земле выращивать десятки лет ничего нельзя. И никто за этим не следит, какие там они удобрения используют, в каком объеме, в каком количестве. Я уже не говорю о том, что они сливаются с местным населением, кто там будет жить дальше, неизвестно, какая часть будет преобладать.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Корее клонировали 2 самок вымирающего вида волка. В США найден новый вид бамбука. Наночастицы вредно влияют на рост растений. Ну и, наконец, генетики создали мышей, которые различают красный цвет. Как вы догадались, у нас на очереди панорама новостей науки, которые представит моя коллега Ольга Орлова.
Корея корейские ученые заявили о клонировании двух самок вымирающего вида волка. Соматические клетки, взятые у волка из сеульского зоопарка, были искусственно оплодотворены и пересажены собакам. Клонированные волки родились в октябре 2005 года, но их появление обнародовано только сейчас, поскольку исследователи хотели убедиться, что животные нормально развиваются. Ученые надеются, что их работа поможет сохранить исчезающий вид. Ранее эта же группа корейских ученых впервые в мире клонировала собаку. Бывший руководитель группы У Сок Хван был уволен за фальсификацию результатов, поэтому сегодня исследованиями руководит его коллега Ли Бюн Чхун. Ботаники из Университета Айовы и Северной Каролины обнаружили на территории Апалачей новый вид тростникового бамбука. До недавнего времени предполагалось, что в Соединенных Штатах невозможно открыть новые виды растений, так как биоразнообразие Северной Америки хорошо исследовано. Новый вид бамбука, получивший название Arundinaria apalachiana, отличается от двух других видов бамбука, известных на территории США, тем, что он значительно тоньше, ниже и является листопадным растением. Всего в мире известно 1400 видов бамбука. Исследователи утверждают, что эти растения играют важную экологическую роль, так как являются средой обитания для большого числа животных и препятствуют эрозии почвы. Специалисты из Университета Массачусетса исследовали влияние 5 типов наночастиц на рост 6 видов растений. Оказалось, что в некоторых случаях наночастицы значительно задерживали прорастание семян и корневой рост. Если полученные результаты подтвердятся в других исследованиях, то ученые поставят вопрос о контроле попадания наночастиц в окружающую среду. Ведь сегодня нанотехнология широко используется во многих областях, от полупроводников до косметики и лекарственной промышленности. В Калифорнии генетики создали модифицированных мышей, которые могут различать красный цвет. Обычные мыши способны определять только два цвета – синий и зеленый. Однако у многих приматов и у человека имеется третий светочувствительный пигмент, благодаря которому мы видим более широкий цветовой спектр. В ходе экспериментов мышам в хромосому был введен один человеческий ген, кодирующий пигмент, ответственный за восприятие световых волн красного диапазона. Далее трансгенных животных подвергли тесту на дальтонизм. Оказалось, что они правильно определили цвет в 80 случаев из 100.
С новостями науки вас познакомила моя коллега Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
А мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. По меньшей мере 9 человек были задержаны вчера в Париже во время беспорядков на Северном вокзале. Поводом для столкновений полиции с молодежью во вторник вечером послужило задержание безбилетного пассажира, который оказал сопротивление контролерам и даже ранил двух работников общественного транспорта. В считанные минуты собралась толпа численностью в несколько десятков человек. Молодые люди выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, бросали на них бутылки, а потом начали громить витрины магазинов и торговые автоматы. Можно ли проводить параллель между нынешними столкновениями и беспорядками во французских пригородах осенью 2005 года? Связан ли вчерашний инцидент с предстоящими президентскими выборами во Франции, поскольку есть сообщение, что толпа выкрикивала оскорбительные лозунги в адрес одного из двух главных кандидатов на пост президента Франции Николя Саркози. Будет ли он поводом для сведения политических счетов этот конфликт? Обо всем этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с парижским корреспондентом Радио Свобода Семеном Мирским в нашей рубрике «Мировая политика».
В российских средствах массовой информации, по крайней мере, проскальзывает версия, согласно которой то, что произошло на Северном вокзале в Париже, это спланированная провокация. Звучит ли подобная версия во французских средствах массовой информации?
Да, звучит, Андрей. Дело в том, что подобного взрыва во Франции ждали практически каждый день. И в данном случае он связан с тем, что человек, являвшийся до понедельника этой недели министром внутренних дел Франции Никола Саркози, подал в отставку с тем, чтобы концентрировать все свое время и энергию на президентской кампании. Напомню, что 22 апреля здесь состоятся выборы президента Франции. И Никола Саркози считается едва ли не самым перспективным кандидатом на этот пост. И в пригородах Парижа, особенно среди молодежи, выходцев из стран Африки, из стран мусульманской Африки, Алжира, Туниса, Марокко, есть очень много врагов, лидеры которых поклялись, что они сделают все для того, чтобы сорвать президентскую кампанию Саркози. Так что эта версия имеет основание.
Скажите, а Саркози уже сделал какие-то заявления по поводу того, что произошло?
В момент нашего разговора еще нет. Заявления сделали другие политические деятели. В частности, один из 12 претендентов на пост президента Франции, Филипп де Вилье, политик правый, консервативный, назвавший то, что произошло прошлой ночью на Северном вокзале Парижа, действиями варваров.
Как вы считаете, то, что произошло, даст повод политическим оппонентам, претендентам на пост президента Франции каким-то образом сводить счеты, политические счеты друг с другом?
Да, бесспорно, то, о чем вы говорите, уже происходит, и один из видных представителей социалистической партии Франции уже сказал, что события на Северном вокзале Парижа показывают, сколь глубока пропасть, разделяющая верха и низы французского общества. Он сказал, что в нашем обществе наблюдается невыносимое расслоение и что ситуация взрывоопасна в канун выборов.
Скажите, а в Париже как местное население реагирует на то, что произошло? Защищают ли парижане действия полиции или они считают, что излишняя жесткость спровоцировала эти беспорядки?
Об излишней жесткости в данном случае говорить не приходится, ведь стоит напомнить, что явилось детонатором этого очередного взрыва. А началось все с того, что кондуктор одного из пригородных поездов потребовал билет у безбилетника. Ответом явился сильный удар в лицо кондуктора, позвавшего на помощь своих коллег. Те пытались арестовать человека, ударившего кондуктора. Ну и потом, как говорится, пошло-поехало. Так что бывают, разумеется, случаи, когда полиция реагирует чрезмерно жестко и неадекватно. Но мне кажется, что в данном случае говорить об этой ситуации не приходится.
Скажите, вот к моменту, когда мы с вами беседуем, уже урегулирована ситуация? Можно ли говорить, что, по крайней мере, этот инцидент исчерпан?
На месте, на Северном вокзале, одном из самых больших вокзалов Парижа, ситуация восстановлена. Однако, там же была предпринята попытка поджога одного из привокзальных помещений, несколько попыток ограбления близлежащих магазинов и разгром автобусные станции вблизи Северного вокзала. Так что на месте находятся очень крупные наряды полиции, включая французский спецназ, и там все вроде бы тихо. Так что последствия, о которых мы говорим, это последствия политические и моральные. Не исключено, что в пригородах Парижа, вот отныне и до начала президентских выборов, последствия того, что произошло, будут весьма ощутимы.
А стоит ли ожидать усиления мер безопасности в других французских городах?
Бесспорно, бесспорно, ведь в подобных ситуациях почти всегда происходит цепная реакция. И, скажем, есть города, помимо Парижа, в которых подобные выступления уже стали правилом, а не исключением. Это такие города, как Марсель и Страсбург, где в пригородах существуют районы компактного проживания той самой молодежи, о которой мы с вами говорили в начале.
Рассказывал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве арестован секретарь городского арбитражного суда Борис Сокальский. Он подозревается в незаконной банковской деятельности. На Филиппинах освобождены более 30 учеников и двое учителей, которых несколько часов удерживали в заложниках в автобусе. Отпустив детей, похитители сдались полиции. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 45 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного в криминальных кругах как «Бешеный Макс». Верховный суд России решил ликвидировать российскую партию мира. Как утверждала Федеральная регистрационная служба, объединение не отвечало требованиям закона о политических партиях. В Ереване прошли похороны премьер-министра Армении Андраника Маргаряна. В стране объявлен траур.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Затянувшийся конфликт между студентами социологического факультета МГУ и руководством деканата вышел за рамки вуза. Открытое обращение к декану факультета Владимиру Добренькову отправили преподаватели и студенты других столичных учебных заведений. Письма в МГУ пришли и от Американской социологической ассоциации, и от Национального центра научных исследований Франции. Они поддерживают студентов соцфака, которые открыто выступили против политики, проводимой администрацией факультета. Недовольство учащихся вызывает качество образования и бытовые условия на факультете социологии МГУ. А вот декан социологического факультета Владимир Добреньков считает все происходящее хорошо спланированной акцией, за которой стоят политические силы прозападной ориентации, конец цитаты, и обвиняет студентов в экстремизме. А в подоплеке этого сложного дела разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Конфликт между студентами и администрацией социологического факультета Московского госуниверситета начинался, казалось бы, с мелочи. Ребята жаловались на факультетскую столовую, где цены сравнимы с ресторанами, и просили организовать более доступное питание. Почти год деканат на просьбу не откликался. Очередное предложение открыть дешевую столовую вызвало неожиданную реакцию декана Владимира Добренькова. По словам студента третьего курса социологического факультета Олега, всех недовольных организацией питания он обещал наказать. Свои фамилии студенты по понятным причинам просили не называть. Боясь репрессий, права начали отстаивать подпольно. Активисты создали сайт, где рассказывают о бесчинствах, которые, на их взгляд, допускает администрация. Претензий к руководству деканата достаточно. Вот что говорит студент факультета Олег.
Наши основные претензии – это недовольство чудовищно низким качеством образования. На всех компетентных преподавателей либо уволили, либо поставили в такое положение, когда они уходили сами. А никакие внешние исследователи или ученые-социологи на факультете не появляются. Грантовая политика такова, что преподаватели не имеют стимула заниматься на факультете научной работой и потом делиться результатами со студентами. Сам декан не является социологом и научное сообщество его не принимает. Эти претензии главные, остальные связаны с тем, что нарушается право на студента на площадь. Очень маленькое здание, нет вентиляции. Все помещение просматривается камерами видеонаблюдения. Установлены турникеты на входе, по которым очень долгое время не пускали никого, кроме студентов соцфака.
После того, как о противостоянии на социологическом факультете рассказали средства массовой информации, администрация тактику поменяла. Дорогое кафе аннулировали, организовав временный пункт питания с чаем и булочками. Стационарную столовую обещают открыть в новом учебном году. В ответ на открытое письмо учащихся, где были изложены претензии к политике администрации факультета, ректор МГУ Виктор Садовничий создал комиссию. Она должна разобраться в причинах конфликта. Как написано на студенческом сайте, Владимир Добреньков в присутствии председателя комиссии Петра Вржеща заявил, что не допустит комиссию к работе до тех пор, пока ему не будет известно, что именно она собирается исследовать. Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя комиссии Петра Вржеща.
Вы знаете, что такие разговоры были, да, но реально мы работаем.
Но насколько обосновано заявление, что вас не пустили на факультет?
Угрозы такие были, но реально пускают туда, куда нужно, нас пускают. Не могут не пустить, и на комиссии работает. Приказ директора выполняется полностью. полностью. Какая-то причина для конфликта есть, и поэтому мы разбираемся.
Никаких притеснений студентов и репрессий со стороны?
Нет, не допустим.
Между тем, на сайте студентов факультета разместили объемный текст речи Добренькова на ученом совете, которая была записана на аудиокассету. В своем выступлении декан обвиняет ребят в попытке проведения студенческой революции в масштабах страны. Вот несколько цитат из речи декана, опубликованной на сайте.
Эта группа лиц определенной политической ориентации пытается с помощью тех традиционных и нетрадиционных технологий сформировать протестные настроения и направить их против существующего порядка страны. У нас есть все основания полагать, что за этим накатом на социологический факультет, на Московский университет, стоят определенные политические силы прозападной ориентации. Нельзя создавать комиссии по проверке социологического факультета. Нам не следует разбираться друг с другом, а разбираться надо с проявлениями экстремизма в студенческой среде и отдавать себе отчет в том, что истоки следует искать прежде всего вне университета.
На обращение студентов-социологов к коллегам из других московских вузов с просьбой поддержать их и разобраться в ситуации, сложившейся на факультете, уже откликнулись многие. Письма поддержки пришли от известных российских и зарубежных ученых-социологов. Внимательно за происходящим в вузе следит и преподаватель Государственного гуманитарного университета Александр Бибков.
Судя по тому, как развивается ситуация, видно, что декан занимает очень двойственную позицию. И эта двойственная позиция объясняется, с моей точки зрения, попыткой избавиться от скандала, то есть замять дело по-тихому. Перед внешней аудиторией он разыгрывает спектакль проплаченности и нанятости просто для того, чтобы дискредитировать тех студентов, с которыми он был совсем недавно вежлив. Это такая очень тривиальная, что ли, уловка для того, чтобы выиграть время.
Получить комментарий декана социологического факультета Владимира Добренькова не удалось. Чтобы избежать искажения информации и двойственности в трактовке конфликта, студенты просят встречи с деканом в присутствии ректора и заинтересованной общественности. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Этот час программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Американские законодатели хотят предотвратить крах рынка жилья ударом по кредиторам, пытающимся всучить людям с невысоким доходом новаторские ипотечные кредиты, которые они вряд ли сумеют выплатить. Бум недвижимости последнего десятилетия, превративший в домовладельцев рекордное число американцев, был во многом результатом кредитных экспериментов индустрии ипотечных кредитов, выдававших займы практически всем желающим на сверхщадящих условиях. Но когда, согласно условиям займа, кредитный процент через 2 года взлетал, многие из заемщиков оказались неспособными потянуть новые выплаты. И теперь они не могут продать свое жилье, поскольку цены на него падают. Законодатели же хотят потребовать от кредиторов на чистоту открыть перед клиентами все условия кредитных соглашений и назвать суммы, которые им придется выплачивать в будущем. Но самое главное, от кредиторов хотят потребовать не выдавать ипотечные займы тем, кто попросту не может себе позволить стать домовладельцем. Пулей на нападение смогут ответить с 1 сентября совершеннолетние жители Техаса. Во вторник губернатор штата подписал закон, который разрешает техасцам прибегнуть к пистолету, если они стали объектом атаки с применением оружия в своем доме, автомобиле или офисе. Ныне действующий закон требует от законопослушного техасца ретироваться и ни в коем случае не провоцировать преступника. Новые правила освобождают жертв нападения от ответственности в случае ранения или убийства нападавшего, если их жизни и здоровью угрожала опасность. Критики закона предупреждают, что право открывать огонь в целях самозащиты вызовет у некоторых людей соблазн выяснить отношения с помощью пистолета. Чтобы быть здоровым, как известно, нужно вести активный образ жизни и правильно питаться. Впрочем, может быть, эта формула нуждается в поправке. Правильно пить. Медицинский обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Джейн Бруди проанализировала результаты 150 различных исследований и получила неожиданный результат. О его культурно-кулинарных аспектах я беседую с Александром Геннисом.
Выводы Юры неутешительны. Начиная с нежного 2-летнего возраста, американцы выпивают 1/5 всех потребляемых ими калорий. Обычно это так называемая сода, сладкие газированные напитки, составленные, прямо скажем, по убийственному рецепту, полстакана сахара на стакан воды с пузырьками. И именно за счет этого питья, как уверяют диетологи, дети пухнут как на дрожжах. Борясь с ранним ожирением, школы по всей стране объявили войну опасным алюминиевым банкам. Все чаще вместо автоматов соды возле гимнастических залов ставят, как в старину, простые фонтанчики с холодной водой. Но это только начало войны. Ведь в среднем каждый американец ежедневно выпивает по две банки.
Александр, почему же эта напасть оказалась столь опасной именно в Америке?
Интересный вопрос, на который я не нашел ученого ответа и придумал свой. В Америке принято есть и пить буквально одновременно. Меня, например, аборигены часто предупреждали, как опасно этого не делать. Еще Марк Твен поражался европейцам, которые не ставят к обеду на стол воду. В Америке ее приносят раньше меню. Возможно, это память о пуританах, которые вместо греховного вина пили за едой чистую воду. Но в Англии она, кстати, была такой вкусной, что глыбы льда из здешних озер на парусных кораблях возили англичанам в Индию. Так или иначе, этот обычай, возможно, и привел к нынешней ситуации, когда любая трапеза не обходится без сладкой водички.
Что же в этом особенного? Ведь газировку во всем мире любят.
Еще бы. Кто же не помнит ситро с пирожными? Беда в том, что в Америке произошла чудовищная кулинарная нелепость. Десерт переместился с конца обеда в его середину. Сладкой водичкой запивают все, что едят. И это так же странно, как есть котлету с компотом. Еще хуже, что сладкие напитки, хоть и поставляют каждую пятую калорию рациона, не дают чувства сытости. Между тем, привычка сделала эту самую соду не только незаменимой, но и незаметной частью застолья, как соль и салфетки. Это тайный вредитель.
И в чем же выход? Бороться с прохладительными напитками, как с никотином?
Я больше верю в непобедимую силу моды. Посмотрите, как популярна у молодежи взамен соды стала обычная вода. Правда, иногда, попав в элегантные бутылки, она стоит дороже пива. Но годится из-под крана, особенно в Нью-Йорке, где, как считается, в трубах течет шампанское водопровода. В других местах пьют фильтрованные воды из холодильника, дешево и сердито. К тому же именно и только ею питаются все манекенщицы.
Говорил Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мода на напитки, может, действительно и меняется, но о песне, как известно, продолжают петь о главном, о прошлых радостях. Например, о комбинации рома и кока-колы. Поют сестры Эндрюс. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldiers celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о новом докладе российских правозащитников. Они обнародовали свежие данные о пытках и произволе в российской милиции. Кроме того, мы вернемся к расследованию на Украине убийства российского бизнесмена по кличке Бешеный Макс, которого звали Максим Курочкин. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».